контактной связи мне было сказано про землю, что она нерадивая дочь наша, можно сказать, нескладная, неудобная для проживания на ней. Мы, люди, ощущаем это систематически. Она неспокойная, все время происходят различные природные катаклизмы. То землетрясение, то извержение вулканов, то наводнение, то ураганы и так далее. И в то же время она лот и несет в себе ценности, необходимые для жизни. Это вода, воздух, земля с ее недрами. Ядро земли состоит из двух слоев. В самом центре холод, близкий к абсолюту и очень плотный. Он наподобие камня и состоит из гелия. Он окутан горячим, жидким состоянием, в основном расплавленным железом. Это ядро работает по принципу полупроводника. Жидкая часть ядра Земли создает электромагнитные волны. Они загораживают Землю от вторжения радиации. Земля напоминает электромагнитную катушку с нейтральным и положительным зарядом, а снаружи с отрицательным зарядом. Землю считают отрицательно заряженной планетой. Расплавленное железо создает магнитное поле. Железо по мере остывания становится твердым. Идет постепенное ослабление этого поля. Магнитное поле может исчезнуть, и исчезает излучение, как, например, у Марса, и излучают биомассы, и исчезнет биомасса и жизнь на ней. Ученые считают, что на поверхности Земли была единая суша, которая плавала, то есть дрейфовала. В результате дрейфа кора трескалась, разъединялась, переформировывалась. Это происходит и сейчас. Сейчас Африка приближается к Азии, и когда-то они соединятся. Из всего этого напрашивается неопровержимый вывод, что переменчив характер поверхности Земли. Некоторые поверхностные части уходили под воду и теперь находятся на дне океанов. При помощи глубокомеров исследовали дно и обнаружили там горы, впадины, бывшие когда-то действующие вулканы. Была обнаружена даже целая горная цепь таких подводных вулканов. Горы эти возвышаются на дном до 2,5 километров. Морское дно раздвигается, расширяется, но планета не увеличивается в размерах. Значит, что-то уходит к центру. Вот какая сложная и динамичная наша планета. Магма стремится к поверхности. Внутренняя температура Земли огромна. И вообще, энергия Земли огромна. Она не уступает Солнцу, а даже больше ее. Энергия молнии составляет 100 миллионов вольт. Только разряды молнии больше солнечной энергии. Люди пытаются создавать искусственные молнии и аккумулировать их, но другой вид топлива в виде дров, угля, нефти, газа, уже доступные нам для наших нужд, тормозят разработку технологии в этом направлении. Мне было сказано по контактной связи с космическим компьютером о том, что новые виды энергии для отопления будут осваиваться людьми по мере большой необходимости. Когда будут значительно использованы топливные ресурсы и когда экологическая необходимость заставит отказаться от атомных электростанций, люди будут по необходимости изобретать новые технологии и внедрять их в жизнь. Уже сейчас видны начальные ростки в виде биотоплива, солнечных батарей, расположенных на крышах домов. Такое направление будет совершенствоваться. Агрегаты будут уменьшаться в размерах, а свет может использоваться даже в пасмурное время. Ведь ультрафиолетовые лучи проходят сквозь тучи. Орбита Земли много раз менялась. Ученые считают, что было 17 периодов оледенения, и до сих пор она имеет такую тенденцию. Сейчас глобальное потепление опаснее того, что было раньше. Только за минувшие столетия температура повысилась на 0,5 градуса. Подчеркиваю, такое изменение за короткий промежуток очень опасно. В прошлый раз я приводила пример с таянием льда на вершинах гор и уменьшение количества льда вообще. И как это влияет на изменение климата в сторону увеличения пустынных мест на Земле. Увеличивается концентрация СО2, то есть окиси углерода или по-другому углекислого газа. С 18 века до нашего времени такая концентрация увеличилась на 30%. От сгорания топлива мы будем задыхаться, угорать. Механизм этот наращивает темпы и приближает нашу жизнь к печальным последствиям. Нам нужно скорее решать вопрос о получении экологически чистого топлива. И опять по контактной связи мне было сказано, что Земля старше Солнца и не оторвалась от него, а пришла к нему с определенной целью. Ученые высчитали возраст Земли по скорости распада урана и превращения его в свинец, так как скорость распада не меняется, то оказалось, что он равен от 4,5 до 6 миллиардов лет. Также по контактной связи получено, что было внезапное сильное столкновение Земли с огромным астероидом или еще каким-то планетарным объемом, который резко повернул Землю и изменил ее орбиту. Потребовалось много времени для восстановления. Во время прошлой беседы я зачитывала вам полученную информацию по контактной связи о том, что наш век равен минуте космического времени. Но есть пока недоступное нам время выше нас стоящей иерархии, где счет идет на секунды. По их часам наша жизнь длится секунды. Жизнь отдельного человека в себе содержит доли секунды. Человек – микрокосмос, микровселенная. Он имеет при себе этот дар. Мы же можем создать образ при помощи мысли за считанные секунды, и он будет существовать и влиять на нас. Вокруг нас и в нас существует и живет потусторонний мир. Там скорость проживания очень большая. Мы строим планы, создаем образы, свои желания образуем и представляем, как все должно происходить. Мы там уже прожили, прочувствовали все это, а потом уже дублируем в биожизни. Но может и не дублироваться все это, а только мечтать и наслаждаться этим будет человек. Человек знает, что может событие в нашем третьем мире, а что не сбудется никогда. Но он получает удовольствие от придуманной для себя сказки. Он там царь, властелин и тому подобное. В сказках обычно дуракам везет. Они становятся добрыми молодцами, женятся на прекрасных девицах, а то и на дочерях царей. Люди любят слушать сказки и как бы отправились участвовать в тот мир, как бы там проживают его. Ученые догадались, что космическое время быстрее нашего, но если мы возьмем наши часы в космос, они показывают наше земное время. В космосе, в тонкой материальности, скорости движения и исполнения другие из-за способности других качеств материи. Я говорю о материи, они о нематериальности. Нематериальное есть закон, по которому работает материальность. Мы с вами уже рассматривали закон лотоса, который не пощупать и не увидеть. Но эта нематериальность диктует материальности о том, как она должна воплощаться и становиться определенным явлением. С давних времен люди задумывались над тем, из чего все. Видя окружающий мир, небо со звездами, солнцем и луной, землю, окруженную горизонтом, объясняли это так, что земля плоская, а небо — купол, по которому движется солнце от одного края диска земли до другого, с луной. Мы знаем, что каждая народность появлялась, расцветала и угасала. Такое представление о Земле, звездах, Солнце и Луне появилось от неразвитой техники, ведь только самолеты могли бы показать людям, что Земля не диск. С развитием техники появляются новые возможности у людей. Если раньше не было общения с людьми, живущими в других местах планеты, то с появлением кораблей, торговли с заморскими странами формируются новые понятия о мироздании. Появляется новый человек, по-библейски Ной. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, говорится в Библии, глава 6. Стих 9. Бытие. Слово «непорочный» означает «соблюдающий законы и правила жизни», а не то, что он не должен иметь семью и детей, так как далее сказано в Библии: «Ной родил 3 сыновей». А за то, что слово «Ной» означает «новое», а не имя собственное, говорят следующие слова. «Сыла» также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема. Бытие, глава 4, стих 22. Эту часть Библии мы рассматривали и уже знаем, что стали использовать металлы для создания орудий, которые крепче ранее использованных камней и дерева. Появились не только мастера, но и подмастерья, сестра. Дальше идет предупреждение о том, что кто станет мешать развитию техники, будет наказан и отброшен самим прогрессом. В прошлый раз мы рассматривали вопрос, как человек в нашем биомире по закону развития от атома, то есть от своего зародыша, дошел до гомо сапиенса. Человек в теле дошел до апогея. Ученые установили, что с его появлениями и до наших дней головной мозг держится в определенных пределах, но человек расширяет свои возможности за пределами своего организма. Он летает на самолетах, на кораблях переплывает моря и океаны, спускается в глубину вод. По земле он движется на автомашинах, создал сельскохозяйственную технику и многое другое. Создал электронный мозг при помощи радиоволн, уже на больших расстояниях управляет механизмами. Это радиоуправляемые танки, беспилотные самолеты, самоуправляемые ракеты, луноходы, марсоходы и так далее. Создали миноискатели, приборы видения под слоем земли и передачи картинки на экран. Хирург видит на экране внутренние органы и внедренные в тело инструменты и так далее. Люди устроены так, что многое не видят, не слышат, не ощущают, но зато они любопытны, любознательны, и это их толкает на проникновение в тайны природы микромира и макромира. Этому помогают различные приборы, особенно телескопы, микроскопы. Но до такой техники люди наблюдали за движением звезд, планет, вели записи. Древнегреческий философ, материалист Демокрит, живший в 470 или 460 веке до нашей эры, умер в глубокой старости. Он был одним из основателей античной атомистики. Он считал, что существуют только атомы и пустота. Атомы – неделимые материальные элементы, геометрические тела, фигуры, вечные, неразрушимые, непроницаемые, различаются формой, положением в пустоте, величиной, движутся в различных направлениях. Из их вихря образуются как отдельные тела, так и все бесчисленные миры. Невидимы для человека истечения из них, действуя на органы чувств, вызывают ощущения. Далее. В философии образуются два течения – это материализм и идеализм. Они стараются клевать друг друга, а ведь материализм и идеализм связаны между собой одной веревочкой, так как нематериальное присутствует в материальном. Например, лотос нематериален, он закон, по которому строится материальное. Мы его можем увидеть в явлениях. Все его творения есть его лицо. Мы знаем, что нерукотворный лотос есть, хотя его ощутить отдельно от подделка нельзя. Наш мозг производит миллиардные операции каждую секунду. Он есть приемник, передатчик и компьютер. Мы создали электронный мозг. Отдельные операции по скорости ответа, например, в счете, значительно опережают нашу нервную систему, но он еще далек от общей скорости нашего мозга, так как еще находится в детстве. Ученые не заходили в эту область далеко и долго не понимали, откуда берется сон и что это такое. Некоторые толкования были, но оказались ошибочными. Ученые не заходили в эту область, как я уже сказала. Фрейд пытался говорить о том, что генератором сна являются события, происходящие днем. Это особый способ мышления, образное мышление. Но сон есть граница между двумя мирами. Сон – это тоже жизнь, но только другая. Подробнее о сне мы будем рассматривать на следующем занятии. Церковь внушает страх, то есть богобоязнь. Это не очень положительное деяние, хотя церковь раскрывает общественную жизнь потустороннего мира. В этом ее большая заслуга, но там нет объяснений. Сейчас развелось много писателей, писак, которые стараются перемалывать все, что есть на эту тему. Виссарион пишет книги и создал церковь Последнего Завета. Там нет философско-научного подхода к бытию. Все подобные писари не имеют крепкой философской базы и не видят, где работают законы природы и где работают законы общественные. Медиум мы имеем сами, пользуемся им, то есть силы слова, силы власти слова. Законы природные, полученные от творчества создателя общественной деятельности, и общественные, касающиеся принципов жизни самого общества. Там есть общие одинаковые принципы, что они появляются, обнаруживаются и изменяются от изменения природы, а разные в том, что одни из них природные, другие общественные. А основных законов немного. По естественному отбору разум возникает и меняет жизнь. Общественные законы не поддаются математическому расчету, а только философии, ее законами и логикой можно определить поступки людей и животных. Человек в галактиках растет, развивается от атома до людей. Люди, дошедшие до апогея развития своего в биомассе, начинают расширять свои возможности за пределами организма за счет науки и техники. Мать-энергия рождает все, а дитя взрослеет и начинает постепенно приобретать самостоятельность вплоть до отрыва от своего опекуна. Опекун, создатель определенного сущего, становится ненужным и уходит во свояси. Пример родителей наших и детей. Наступает время их ухода, отделения от родителей, и их жизнь становится самостоятельной. Они приобретают специальности, которые не существовали раньше, пользуются жильем, техникой, которые при помощи развития предоставляют им все по последнему слову науки и техники. Различные слои общества обеспечивают себе разными условиями для жизни. Цари раньше не могли иметь жилье с центральным отоплением, подачи холодной и горячей воды и так далее. Вместо конницы заимели другой способ передвижения – машины с различным значением и хорошей комфортностью. 10.12.07 задаю вопрос в космос. Из расчета того, что мне раньше было сказано, что Господь чемпион по выдумке, спрашиваю, чем мы будем строить свой мир после ухода из тела? Ответ. Желанием и словом, так как оно там материально. Жизнь в пространстве – это выстрел из виртуальности. Воздействие химических процессов в организме на его состояние и действие при помощи внутренних превращений, изменений, например, расщепления жиров, белков, углеводов для выделения энергии и создания новых соединений. Какой-то недостаток, например, воды, сигналит об этом центральную нервную систему. Ученые имеют большое поле для изучения ее и воздействия химического состава искусственным созданием и введением его извне для достижения результата в нужном направлении. Несколько стран, особенно Япония, разрабатывала и внедряла химические препараты в организм воинов и внедряла химические препараты в организмы воинов, например, для снятия чувства усталости. Воины демонстрировали сверхъестественную силу, но потом падали от изнеможения. Некоторые умирали, а другие долго спали, даже до нескольких суток. Не все полностью восстанавливались и уже не годились для дальнейшей службы. Создан был биостимулятор Херафон. Его назвали кошачьим глазом. Принявшие такое зелье видели ночью. Он действовал как наркотик. После такого укола человек хочет убивать. Он становится зависимым от херафона и небезопасным для окружающих. Применялся порошок, наркотик ЛСД. От передозировки появлялись галлюцинации. Таким людям можно вводить файлы, их действия запрограммировать. Его галлюцинации будут целенаправленны, то есть человек начинает видеть, слышать то, что надо хозяину, и диктовать действия, то есть создать полный послушный биоробот, то есть создана возможность управлять сознанием. Такое имеет массу побочных эффектов. Специалисты по гипнозу могут вселять в мозг желание гипнотизера и заставлять его выполнять приказ. В таком случае воздействует вторая сигнальная система – сила власти слова, как материальной сущности потустороннего мира. В XIX веке нашей эры стали применять морфий для обезболивания, но его стали употреблять почти поголовно для пофигизма, как мы сейчас говорим, то есть безразличного состояния ко всему негативному и успокаивающее действие, создавало комфортные чувства, и к концу XIX века общество пришло к почти поголовной наркомании. Облегчает усталость употребление плодов орехов кола. Люди ели кола-сухарики. Они давали мощный побочный эффект. Это чрезмерное сексуальное возбуждение. Поведение людей переходило за рамки всякой морали. Это назвали обезьяньим поведением. Лишаясь интеллекта, солдаты не выполняли необходимые действия и становились непригодными для несения службы. Есть люди, в которых заложены гены идеального солдата. Из них выходили идеальные солдаты, борцы. Но таких людей рождалось немного и меньше, чем требуется. И поэтому ученые-медики искали и ищут пути для искусственного создания необходимых качеств. И, как видите, из вышесказанного все это имеет очень негативные побочные явления. Спортсмены пользуются допингами. Сейчас их пытаются выявить при помощи анализа и строго наказывают за это. Сейчас, правда, со спортсменами поступают хитрее. На допинг проверяют перед стартом, а не после. На Руси пили спиртные напитки с давних пор. Особенно пьянство прививал царь Иван Грозный. Во время сталинского правления за чистотой водки следили очень строго. Мало кто страдал тяжелым похмельем. Сам Сталин вел ночной образ жизни, любил собирать застолье в ночное время. Должностные лица упивались до поросячьего визга. Сталин любил наблюдать за их нетрезвым поведением. Сам же знал меру. А к старости себе в стакан незаметно наливал воду или ее мешал с небольшим количеством шампанского. Во время перестройки наступил разгул всякой негативной деятельности, а спиртное стали производить бесконтрольно, кустарно, специально добавляя в него наркотические вещества, которые со страшной силой вызывали влечение, тягу к пьянству, алкоголизму. Между прочим, и другие напитки, даже неалкогольные, имеют примеси, чтобы человек привыкал к этому напитку и стремился его побольше выпить. Сейчас смертность от алкоголизма у нас в стране занимает первое место. Вымирают целые поселения. Некоторые областные города по численности населения стали районными. Не от того, что люди покинули их, а из-за непросыхающего пьянства. Я хочу рассказать о химии и физике, о том, как она нам создает новые условия для жизни и как вредит или наоборот помогает. Сейчас химия имеет большие возможности создавать огромное количество различных материалов, которые сами не организуются и нигде во Вселенной не обнаруживаются. Полимеры уже нашли применение во многих областях. Пластик – длинные цельные молекулы и тянутся очень далеко. Их можно формировать, заливать форму. Они намного превосходят другие вещества по крепости, эластичности, долговечности. Используется пластигласс, углеродная нанотрубка, шары, цельные, полирены. Существует особая группа углерода, она состоит из 60 атомов и ничего больше не берет и называется законченной молекулой. Самые крепкие углеродные трубки-баки. Теперь это все общедоступно и является экономически и экологически выгодными и чистыми продуктами. Пластик внедряют в организмы. Он хорошо приживается. Крейг Вентер первым прочитал геном человека. Этим летом его институт в Мериленде подал заявку на патент синтетической живой бактерии. Автором преследуется и практическая цель. Запустив бактерию в живую клетку, исследователь намерен добавить к ней ряд генов, которые сделают ее мощным источником водорода или эталона, то есть генератором дешевой энергии. Можно предположить, что человеческий организм будет состоять из большого количества вставленных синтетических деталей, а вместо органов пищеварения будет вставлена микроэнергетическая система. Человек полностью освободится от руководства своего создателя и будет автономным существом. А сейчас, пока солнце, земля, воздух и вода дает нам питание и жизнь, мы знаем о превращении энергии в тепло, электричество. Строим электрогидростанции, АЗС. А внутри организма при помощи химии продукты питания расщепляются, видоизменяются. Это строит организм. Другое дает тепловую электрическую энергию. Значит, в нас есть теплостанции, электростанции. Организм заставляет умирать живые продукты питания. И вместо таких, какие они есть, становятся другими видами через Творца. Они, жертвуя своим видом жизни, дают свою энергию для другого вида жизни. По закону, жертвуя жизнью, даю жизнь. Люди-творцы, они догоняют Создателя. При помощи науки и техники люди раскроют нефункционирующие у себя возможности, то есть тайны, заложенные в самом человеке, и станут строить себе послушный мир. Кстати, надо напомнить, что все люди разные, и разное им нужно. Каждый будет стремиться к исполнению своего макрожелания. Одни хотят сделать тело бессмертным, они становятся небожителями и мучаются от скуки и тоски. Другие берут от жизни на земле все, ведут разгульный образ жизни. Это ведет к мучительному концу, и похожи на них любители богатства и власти. И только клан пристойных стремится к бессмертию. Эти люди живут в этом мире, используя законы не от страха, а по совести. Новые физики. Любопытство родилось человеком, а не приобреталось. Идеи часто были ошибочными. Например, считали, что разные по плотности предметы должны падать с разной скоростью, но оказалось не так. Масса разная, а скорость падения одинаковая. Перышко падает медленнее только из-за воздуха, а там, где его нет, скорость падения одинаковая. Галилей экспериментировал, проверял законы. Ньютон увидел, как падает яблоко, а луна не падает на землю. Это наблюдается повсюду с различными предметами. Луну удерживает от падения центробежная сила. Ньютон применил это ко всем телам. Сторона Земли, близкая к Луне, больше притягивается. Это видно по приливам и отливам воды в морях и океанах. Первый его закон. Инерция сила равна произведению массы на ускорение. Сила действия равна противодействию массы на ускорение. Второй закон. Термодинамики. Тепло превращает энергию движения при работе, то есть произведение массы тела на его ускорение равно действующей силе, а направление ускорения совпадает с направлением силы. То есть вечного двигателя создать нельзя, так как стопроцентной отдачи нужному делу не будет по причине, например, трения, охлаждения и так далее. Паровые двигатели теряют 80% энергии, и только 20% идет на движение машины. Третий закон – это действию всегда соответствует равное и противоположное направление противодействия. Или действия двух тел друг на друга всегда равны по величине и направлены в противоположные стороны. Ученые открыли электромагнетизм. Он используется в технике. Ученые научились создавать искусственные молнии. Электромагнитные поля дают огромные разряды. Электромагнитные поля отталкивают электрические разряды. Без этого открытия не было бы телефонов. В 1905 году открыл возможность перемещения электричества по проводам. Свет не согласовывался с ранее выведенным законом. Пространство и время меняются. Если меняется пространство, то время во всем не одинаково. Чем быстрее движешься, тем длиннее жизнь. Мы стали замечать, что время бежит быстрее. Это заметила и молодежь. Мы мало что успеваем сделать. Можно попытаться объяснить это загруженностью, большим количеством дел. Но по себе знаю, полвека назад те же самые дела успевала сделать быстрее. Мы летим в пространстве, в галактике с ускорением, и это не может не отразиться и на нас. Ученые могут высчитать, с какой скоростью мы летели 50 лет назад и с какой скоростью летим сейчас. Эта разница влияет на нашу жизнь, на ее процессы. Эйнштейн сказал, что чем быстрее движемся, тем длиннее жизнь. Например, если 50 лет назад над определенным пространством мы пролетали за 2 минуты, то сейчас это же расстояние пролетаем за 1 минуту. Если бы скорость движения не менялась, то я бы прожила 25 лет вместо 50. Сравнить можно с движением в автомашине. Вначале она набирает скорость. От одного столба до другого она проехала за 1 минуту. С увеличением скорости в течение следующей 1 минуты мимо промелькнуло 3 столба и так далее. Если бы эти столбы по мере ускорения движения падали в кузов, то их было бы больше по сравнению с равномерным движением. Итак, исчисление лет жизни становится больше, а по факту их меньше. Масса – это плотность, а вес – сила притяжения предмета к Земле или давление на Землю. Машина стоит, нагруженная дровами. Вес ее – 1 тонна. Во время движения давление на Землю будет меньше, то есть вес – как бы уменьшается, но количество дров не уменьшилось, то есть их энергетический запас остался прежним. Значит, движение замедляется, вес увеличивается, а масса груза не меняется. При критической скорости происходит исчезновение массы, и тогда исчезает скорость. Ночью смотрю на небо. Вдруг вижу, по нему с большой скоростью пролетает звезда. Чиркнула и исчезла. Ее не стало, и скорость исчезла. Сейчас говорят о том, что мы видим падение различных искусственных спутников. Но такое я наблюдала и 60 лет назад. Тогда не было их. Сейчас химия и физика стремятся создать новые технологии, новые экологически чистые, безвредные вещества. Внедряются нанотехнологии, стремятся использовать квант. Квант есть мельчайшие частицы. Ученые говорят, что эти частицы превращаются в волну и наоборот. На самом деле там нет превращения, а есть выделение их порциями, то есть пульсация. Порция пролетает, и за ней нет частиц. Этот промежуток до следующего выделения порции ошибочно считают превращением кванта в волну. Ученые смогли войти внутрь атома. Волна может пробить атом, то есть порция, как выстрел, бомбардирует, пробивает его. Ученые пришли к выводу, что благодаря электронике, лазера и других лучей могут находиться в двух местах одновременно. Но есть такое, когда наши «я» могут сразу находиться везде. Свет нельзя положить в ящик. Так, кажется, говорил Эйнштейн. Ньютон свет пропускал через призму. Обнаружил, что лучи различной преломляемости. Свет – это вибрационная волна, несущая энергию с информацией. Получаемая нами энергия от окружающих нас звезд намного больше солнечной и является житницей Господа Бога. При следующей встрече я подробнее расскажу о разуме, его иерархичности и о том, что разум и материальность существуют одновременно, как одновременно существует материальность и нематериальность вместе. Все вместе являются образователями жизни. А образ наш Отец, по образу и подобию Его строится наш мир. И не только строится выше нас стоящей иерархией, но и мы этим владеем в своем поле деятельности. Мы создаем образы для создания по ним технических и других изделий, кулинарии и другого вида, например, в области искусства. По контактной связи мне даются ответы на заданные вопросы, а подписываются они то Господом, то Богом, то Христом, то и помощниками их ними. Почему такое разнообразие? А дело в том, что они все впряжены в одно дело. Они сотворцы и говорят на одном смысловом языке. Для каждого из них Творец един, и закон о Творце присущ каждому из них о том, что все пропитано Творцом. Творец всех возрастов и позиций держатель. Он познал явление. Без явления он не приходит. Творец обновляет себя поточно при помощи лотоса нерукотворного, то есть такого закона жизни. Все его творения есть его лицо, потому что он в нас, а мы в нем. Являет себя он только в жизни, а жизнь есть фракции Творца. Это основной закон жизни. У Творца есть кладезь. Там нет пространства, времени, движения. Значит, там нет жизни, нет времени, то есть продолжения истории. Но материя существует. В качестве примера привожу пример с нашими организмами. знания, навыки, то есть небеса, информация, существуют в нас и находятся в мертвой спячке до востребования. И тогда, когда Бог, разносчик кинетической энергии, вольет ее в нужное для дела небо, оно воскреснет, почувствует желание жить. Во Вселенной жизнью считается действие небес. Здесь уже ангел, проводник из тонкого мира в наш грубоматериальный мир, проводит небо по ступенькам. Вы знаете, что их 6. Бог и ангел выполнили свое дело и уходят на покой, а урожай остается для использования живущими тварями в грубоматериальном мире. Когда люди слышат слово «урожай», то они сразу представляют собранное с полей зерно, с огородов овощи, с садов фрукты. Это является частичным понятием, а общее понятие – это то, что получили в результате труда, например, пироги, сшили изделия и так далее. Здесь работает одна из троиц – Бог, небо, ангел. Мне сказано, чтобы я больше приводила примеров из нашей жизни. Иисус сказал о том, что наверху, то и внизу. Возьмем любой из автоматов, например, какой-то из технических роботов. Чтобы он работал, надо его заправить каким-то энергетическим веществом или подключить к электроснабжению. По-другому сказать, послать Бога, только данная энергия в виде аванса может дать движение автомату. Реле-переключатель с одной операции на другое ведет программу по ступенькам. Если реле-переключатель, то есть ангел, выйдет из строя, то небо прекратит работу, как написано в Писании: «Ангелы изыдут, и небеса поколеблются». Или еще есть выражение там: «без Бога не до порога». То есть без кинетической энергии не будет движения. У Господа, Бога, Христа нет лица. Все их творения есть их лица. И могилы тоже нет, так как они не рукотворны, так как они системы. У каждой из них свои задачи. Господь – накопитель небес, строитель. Бог – толкатель на жизнь. Христос – система отбора лучшего для строительства нового царства. Отрады. По-другому мы говорим рая. Несколько лет назад по Первому каналу телевидения показали 4 серии о том, как журналисты отправились по местам, где они считали захоронен Христос. Многих людей спрашивали, их направляли в разные места, но нигде ничего найти не смогли. Мне понравился ответ одного монаха. Он сказал, что могилу Христа нигде не найдете, ее просто нет. Людей сбивает с толку то, что Иисуса называли Христом. По тем временам его обобщали с Христом, а он был носителем знаний о Христе. Это была как бы его специальность. Как мы, например, говорим о людях: он врач, он инструктор, он художник и так далее. Иисус говорил, что в нем сидит Отец его, то есть образ, соответствующим образом мысли. А про себя говорил, что он сын человеческий, вкладывая в это смысл, что все человеческое ему не чуждо. Он ходил на свадьбы, он пил вино и тому подобное. Теперь продолжим рассуждение о том, что зародилось вперед, разум или материя. Ответ прост. Он подобен тому ответу, что появилась раньше, курица или яйцо. Повторяю, теперь уже для этого вопроса. Они зародились одновременно. Мысль зарождает идею. Она проверяется на практике. Практика дает разуму делать анализ и выводы. То есть дело дало толчок мысли. Значит, дело дает работу мысли, а мысль дает работу делу. Прослеживается поступательное движение, то дело впереди, то мысль. Здесь четко работает закон отрицания, отрицания. Я уже говорила, что законов мало, но применяются они во многом и могут нести положительные и отрицательные действия, смотря кому служат. Я подчеркивала, что Господь Бог служит всем, кто их захомутает. Только Христос отбирает лучшее для строительства нового, более совершенного мира. По закону единства и борьбы противоположности партнером Христа является Антихрист. Он своими противозаповедными действиями соблазняет и уводит нестойких с дороги Христа и является чистильщиком у него. Антихрист заложен в систему Христа, и как только эта система закончит свою работу, как исчезнет и Антихрист. А Антихриста тоже нет своего лица. Мы распознаем его по негативному действию людей. Антихрист исполняет волю Создателя. Он поставлен им на такую должность и исполняет это самоотверженно. Его девиз, лишаясь дальнейшей своей жизни, «Даю жизнь Христу». Антихрист – жертва системы. У нас есть революционная песня, в которой звучат такие слова: «И как один умрем в борьбе за это». И еще скажу несколько слов о земле. Кто помнит о записи в моих книгах то, что земля пришла к солнцу, имея уже какой-то не очень высокий статус. И, как я понимаю, в солнечной системе она приобретает что-то важное для себя. Она надеется на людей, на их способности к творчеству и созданию существенных возможностей для изменения ее структуры и самостоятельного полета в другую область проживания, как летучий корабль с самостоятельным управлением. 21 ноября 07 года о Земле по контактной связи сообщили. Простоит она еще немного и с поста уйдет в мировую пропорцию. Она ведь загонит систему в другую троицу. Порода, пуск и стучка в нужное место. Я спросила, что мне еще надо написать. Ответ. О произрастании присказки из сказанного на тему сороковых термингов. И спорить не надо с произрастанием у других высот. Они свои дела делают, а вы свои. И не изнанка там, а настоящие произведения. Оттого они и есть боги, а не роботы. И спеши стать богом, а не роботом. Что есть триллинг? Ответ. Закон о троичности. Это запуск, дело, результат. Ветхий Завет, Новый Завет, наука, религии стараются каждый по-своему истолковывать мироздание. Везде есть правда и ложь. Ветхий Завет применяет иносказательность, показывая принципы жизни, по которым живет природа и общество, и как идет развитие природы, как меняются отношения между людьми, как меняются законы общества и почему нельзя тормозить развитие. Новый Завет посвящен просветительству людей Иисусом Христом. Он сам объяснял людям, что свет, который он несет, есть просвещение, то есть знание о мироздании. Он критиковал Ветхий Завет, в частности, фарисеев и книжников, за неправильное представление о мироздании. Он говорил о небесах во множественном числе, говорил об иерархии власти над нами, об Отце, который сидит у нас, о спасении души через исполнение заповедей и праведности, а не о правде. Церковь говорит о Боге, Господе, Христе, ангелах, небесах, антихристе и тоже призывает к исполнению заповедей, так же, как Иисус говорит о том, что есть загробная жизнь, и от нашей жизни здесь будет зависеть жизнь в потустороннем мире. Помимо этого, призывает к покаянию. Покаяние есть анализ поступков, нахождение в них противозаповедных действий и отказ от дальнейших таких выходок. Чистосердечное покаяние вычеркивает это из книги жизни человека. А покаяние лучше делать одному, чтобы никто не мешал вашим мыслям и анализу ваших действий. Иисус нашел дорожку, ведущую к спасению людей от губительного ада. Это соблюдение заповедей, праведность. Но все перечисленное недотолковано должным образом. Благими намерениями повторить дорогу в ад. Здесь не обходится без работы шутов. Они хитрые, лживые мошенники. Они влезают в мозги людей и внушают им недоверие к праведникам, всячески маскируя себя. Ведь шуты – халявщики, и им невыгодно раскрываться. «Я прислана спасать людей от халявщиков потустороннего мира, а это не поддаваться на противозаповедное». Я провела короткий экскурс по продвижению науки, особенно химии и физики, из которого видно, как жили люди раньше и как они живут сейчас, что было раньше хорошо, а что плохо, и что сейчас хорошо, и что плохо, и почему. Даже в далекие годы до нашей эры определенные люди задумывались, из чего все и зачем мы живем. Не было такой науки, техники, как сейчас, но мудрецы были наблюдательными. Особенно их интересовало звездное небо. Многие из них обладали сверхспособностями. Во время моего обучения был показан ближайший потусторонний мир. О клановости его я уже говорила. Там много подонистых сущностей и кланов, но есть и пристойные кланы. Вот из него пришли учителя ко мне. Как человек недоверчивый, я много раз проверяла их учение и показ. Мне были даны сверхъестественные способности, например, видеть сквозь стены, сквозь тело, внутренности тела, увеличивать глазами предметы, разгонять тучи на небе. Значит, в человеке эти способности заложены и находятся в скрытой форме. Может быть, нужны какие-то усилители, а может быть, это то, что мы расширяем свои возможности при помощи науки и техники и распластаемся в ней. Слова, сказанные мне о том, что человечество раскроет нефункционирующие тайны, заложенные в человеке. Сильные высказывания. Видно, техника создаст усилители и много другого. Мое пожелание ученым – осознать то, что есть разумный создатель. Он создает поделки, которые вы изучаете, но никогда не сможете опередить творение. А самого создателя легко высчитать без всяких доказательств. Ведь все запрограммировано им. Нужно только понять его цель и способы ее осуществления. Этот создатель – общественный духовный деятель и имеет иерархию власти. Вот о чем говорит церковь, говорил Иисус, ведь все это внутри нас и вокруг нас. К этому потихоньку подбирается слепая наука. И опять о земле. Древние астрологи из наблюдений и примитивных измерений все-таки поняли, что Земля круглая, имеет ось вращения и электромагнитную ось. Они не совпадают друг с другом. В Писании есть слова о том, что есть промежуток времени, о том, что какое-то событие должно произойти после времени, полвремени и четверти времени. Зная, откуда произошло такое изречение, можно просчитать, сколько это лет по нашему исчислению. Итак, ось вращения имеет свойство во время своего полета по орбите менять свое положение таким образом, что центр вращается, но находится на месте, а концы оси описывают круги, одна по часовой стрелке, а другая против часовой стрелки, в конце осей, я понимаю. Мы знаем, что год пролета Земли по орбите равен 365 дням и еще несколько минут с секундами. И установили, что 3 года в календаре отмечаем 365 дней, а 4-й 366 дней. Мы его называем високосным. К этому году прибавляем всякие негативные домыслы. А египтяне не прибавляли к четвертому году один день, и день Нового года смещался. При таком движении оси получается, что полный круг, например, зимнего солнцестояния до летнего солнцестояния проходит 730 лет. Это полвремени. И от летнего солнцестояния до зимнего тоже проходит 730 лет, тоже полвремени. Теперь просчитаем, сколько лет всего составляет время полвремени и четверть времени. Полное время 1460 лет, плюс полвремени 730 лет, плюс 365 лет. И это равняется 2550 лет. Когда я начну писать толкование Библии, буду освещать только некоторые события, описанные в ней. Я дам ключи для понимания, а все объяснять нет смысла. Главное — понять суть.